Крайние 2 года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в BVI. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки! Йоу-йоу-йоу, всем-всем привет! Мои маркетинговые братишки и сестренки, единомышленники, я решил добавить новую рубрику и делать еще один эпизод, раз в неделю посвященный тому, откуда я беру те знания, которые у меня есть. Не все, конечно, я смогу рассказать. Безгранично это кладезь. Как вы помните, несколько выпусков тому назад я вам рассказывал о том, как я хакаю, занимаюсь хакингом бизнеса американской предпринимательницы Стейси Мартино. Что я с этим делаю, кроме всего прочего, я буду рассказывать в следующих выпусках. Сегодня я хочу сказать о том, что я создал англоязычный подкаст, который называется «Happiness Patterns». И вы можете задаться вопросом, зачем? Зачем я это сделал? Но мы все хорошо знаем, что как Facebook, так и Google, они никогда нам не отдадут свои контакты. К примеру, в Facebook у вас может быть гигантская группа, но она абсолютно бестолково, поскольку на сегодняшний день, чтобы outreach был ко всем участникам вашей группы, вам нужно заплатить денежку. Похожая история с Google, то есть SEO, то, что называется, уже не работает так, как раньше. Так вот, я создал подкаст для того, чтобы создавать горячие и теплые лиды для своего бизнеса в Америке. В Америке подкасты – это серьезная индустрия. И есть компании, которые занимаются рекламой, конкретно направленной на подкасты. В России это зачаточный уровень. Он становится более интересным, но тем не менее. Тут это детский сад по сравнению с тем, что это в англоязычном мире. У меня уже было 7 выпусков или 8 выпусков, если я не ошибаюсь. У меня был выпуск с 2 гостями. Один из них был с Лори Минц. Американский сексолог, автор книги, бестселлера амазоновского. Сейчас она выступает на TEDx'е. Вы можете задаться вопросом, зачем же я это сделаю? И зачем я вам об этом главное рассказываю? Суть в том, что когда я провожу подобные выпуски, во-первых, я понимаю, что ее имя, ее слава чуть-чуть передается мне. Если я с ней общаюсь, соответственно, люди, слушающие меня, они понимают, что я тоже не пальцем делан. А во-вторых, ее имя позволяет мне прокачать подкаст изначально. Добавить слушателей, которые ищут материалы с ней, потому что она является величиной в Америке. Я хочу объяснить вам, это не настолько цинично. Ну, почему это не цинично? Мне очень интересна вся тема, связанная с личностным развитием и с тем, что делает Лори Минц. Я изначально эту книгу нашел в «Мифе», то есть я прочитал ее для себя. Но когда я запустил подкаст, я подумал о том, что мне было бы крайне интересно с ней пообщаться вживую, озвучить вопросы, которые, возможно, остались у меня внутри. Но была и другая цель, которую я вам озвучил. Так вот, миф для меня является вообще некой базой поиска информации, поскольку, ну, давайте честно, никакое другое бизнес-издательство не тратит столько денег на поиски новой литературы и не сдает так много книг в год. 90% случаев все, что выходит в маркетинге и бизнес-литературе за границей, становится там бестселлерами и издано именно мифом. И у них еще, кроме всего прочего, очень прикольный сайт новый, на котором можно играть во что-то типа однорукого Джо на автоматах денежных, где-то вы можете выиграть через голову Игоря Мана безоплатную книгу даже. Или же выиграть скидку. Я выиграл уже, наверное, скидок 6. Все жду, когда они мне подарят книгу. Но все это к чему? Вышла книга, которая в точности поясняет, чем занимаюсь я. Называется она «Agile Marketing. Хакерские практики для эффективного бизнеса» Скотта Бринкера. Это скорее методическое пособие, здесь мало примеров довольно, но она очень четко разбирает, каким должен быть маркетинг в современном мире для того, чтобы быть эффективным. Сам Скотт айтишник, поэтому книга написана с такой некой даже дотошностью. Я бы так сам никогда не сделал, но я реально прикололся. Прикололся с того, что кто-то в этом мире заморочился и научно обосновал, и пояснил, и показал, как делать бизнес и маркетинг, прежде всего, быстрым. Все, наверное, слышали об Agile, направлении менеджмента. Вкратце поясню. У нас есть какой-нибудь с вами проект. Для проекта у нас подобрана команда. Agile менеджеры задались вопросом. Я вам расскажу, как этот диалог звучал, на мой взгляд. Многие люди работают не для работы, не потому что им в кайф, а потому что им нужно заработать копейку. И это означает, что зачастую делается видимость того, что происходит работа, а на самом деле никаких результатов от нее нет. Я долгое время работал в международном холдинге. Самая большая проблема, с которой я встречался, это было то, что все тушили пожары. Мы никогда не работали над проектом, который мы планировали запустить заранее. Мы знали, что будет дедлайн, и перед этим дедлайном необходимо было разорвать себя и свои волосы на фашистский крест, как говорится, для того, чтобы что-то успеть и сделать. И понятное дело, что в таких условиях работы нет. В agile маркетинге вот непосредственно Скотт предлагает несколько ценностей, которые звучат так. Многочисленные небольшие эксперименты важнее нескольких крупных активностей. Тестирование данных важнее мнений условностей. Мелкие аудитории пользователей важнее безличных массовых рынков. Вовлеченность и прозрачность важнее официальной риторики. В этом большом холдинге один из проектов, которым я занимался, был запуск квестов, квест-комнат в нескольких странах мира. В Италии, в Германии и в Америке. Я обожаю то время, которое я провел в команде и этом мероприятии, но суть в том, что проект затянулся не просто на полгода или год, а он затянулся на 1,5-2 года, и в итоге квест-комнаты перестали быть такими интересными. Более того, когда открыли квест-комнаты в Грузии, оказалось, что там это не идет. Людям, грузинам конкретно, не очень это интересно. Они понимают концепцию праздников, гуляний, застолий, но они не понимают концепцию квест-комнат. То есть для них это немного странная история, при том, что это освещалось в новостях, и были другие способы продвижения, но многие знают, что, к примеру, привозить йога-группы в Грузию – это прикольно, но находить и организовывать йога-ретриты среди грузин – это сложно, потому что их образ жизни, он другой совершенно, другое отношение к жизни. Были потрачены деньги, результат явно и очевидно не такой, как хотелось бы. Как создавались сами квест-комнаты? Мы создавали идею на основании того, что было у авторов. Представляете, есть авторы книг, которые пишут квесты. Но проблема в том, что мы же таким образом не ориентируемся на потребителя. Мы таким образом исключительно надеемся на свое наитие. Мы рассчитываем на то, что то, как мы чувствуем этот мир, так же его чувствуют все остальные. Но это же утопия. Agile marketing изначально взят из опыта работы айтишников. Это, кстати, меня наталкивает на то, что я еще вам не рассказывал о «Голубых океанах». И это тоже одна из книг, которую издал миф, который называется «Концепция голубых океанов». Потрясающая книга, которая рассказывает о том, как создаются новые бизнесы на стыке разных индустрий. В своей книге про agile marketing Скотт Бринкер цитирует Марка Цукерберга, точнее даже не его, а раздел формы, которую Марк подавал в комиссию по ценным бумагам и биржам США в 2012 году, когда они планировали выходить на IPO. Ну, мы все знаем, что они вышли. Значит, он сказал несколько вещей. Первое. Хакерство означает всего лишь быстрое создание чего-либо или проверку возможности сделанного. Хакеры стараются строить лучшие сервисы, выпуская частые релизы и обучаясь на небольших итерациях вместо того, чтобы постараться сделать все правильно с первого раза. Вместо того, чтобы несколько дней обсуждать, осуществима ли идея и как ее лучше всего воплотить в жизнь, хакеры просто создадут прототип и посмотрят, работает ли он. Но это же гениально и просто. Бизнес-идея не может существовать в вакууме. Нужно пообщаться с клиентами для того, чтобы понять, что будет нужно им, что они будут покупать. И затем мы задаемся вопросом, почему? Или в данном случае Скотт предлагает задавать вопрос 5 раз подряд. В принципе, это то, что делает ежедневно моя дочь, 3-летняя. Идею о 5 почему изначально озвучил и концептуализировал Сакита Тойода. И вы удивитесь, он создатель компании Toyota. Мне понравился пример, который здесь описан, я его тоже зачитаю. Как звучит последовательность вопросов «почему» и куда она должна вас, главное, привести? Вот пример. Почему целевая страница не увеличила конверсию посетителей? Ответ. Потому что люди не приняли наше предложение как призыв к действию. Вопрос номер 2. Почему они его не приняли? Либо предложение было недостаточно привлекательным, либо в призыве к действию мы просим слишком многого. Но я скажу так, зачастую предложение было недостаточно привлекательным. Из моего опыта это вообще самая большая проблема. Люди думают о том, что все зависит от их прекрасного продукта, но на самом деле продукт лишь обслуживает первичное предложение, которое вы сделали вашему покупателю. И если ваше предложение недостаточно сексуальное, красивое, сочное и вкусное, то никто не купит ваш продукт, никто даже на него не посмотрит в современном мире. Вопрос номер 3. Почему предложения оказались непривлекательными? Ведь посетители намеренно перешли на целевую страницу. Может быть, они ожидали увидеть там что-то другое? Это вопрос, который также является ответом. Вопрос номер 4. Почему они ожидали другого? Ответ. Они кликнули по рекламному объявлению, которое, возможно, не вполне соответствовало предложению или размещалось в контексте, подразумевавшем нечто иное. И 5-й, финальный вопрос. Почему это произошло? Маркетинговые усилия по использованию поисковой рекламы и email-маркетинг оторваны оптимизацией целевой страницы на сайте. Ну, попросту говоря, это слишком, конечно, интеллектуально звучало, крайнее заявление, но, попросту говоря, рекламировали баклажан, а оказалось, что продают капусту. Ну, то есть, вот это, наверное, ближе. Кто из вас пользуется Trello? Оказалось, что Trello само по себе отражает философию Kanban. В общем, это тоже очень близко ко всей этой agile системе, философии. Идея такая, что есть общая доска, в которой выделено минимум 3 графы, что нужно сделать, что в процессе и что уже завершено. И это очень прикольно, потому что это привносит в компанию прозрачность и ответственность, так как в каждой графе, кроме самой задачи, мы еще видим, кто этим занимается. В компаниях, практикующих русский ли я человек. Так вот, в компаниях, практикующих agile философию, ежедневно или еженедельно, или энное количество дней, но в любом случае регулярно проводятся спринты, на которых встречается команда, занимающаяся маркетинговым проектом, и задается вопросами, что происходит, что не работает и что нужно сделать для того, чтобы это заработало. Это очень важный момент. Я хочу вам пояснить, что я когда привожу примеры из прошлого, неудачные свои, я не пытаюсь показаться красавчиком на фоне чьей-то неудачливости. Я, наоборот, пытаюсь высветить прежде всего для себя самого, что можно было бы сделать лучше. Так вот, проблема была в том, что я находился тогда на должности, на которой я не особо мог менять структуру компании, но наши встречи проходили в каком режиме? У нас был инвестор, и все подчинялось исключительно его финальному решению. Поэтому ни о какой прозрачности особо говорить нельзя было, так как мы зачастую даже не знали, Может быть, на следующей встрече вскроется что-то новенькое, что он для себя решил или не решил, а мы все еще находимся в каком-то совершенно другом процессе. Мне кажется, что это вообще какая-то такая еще ментальность прошлого, когда все подчинялось одному авторитету. Почему такую любовь вообще и трепет вызывают у людей компании Google, Facebook и что там у нас еще, Amazon на сегодняшний день? Есть какая-то вообще невероятная статистика о том, что, по-моему, в 2011 году Google провел порядка 12 тысяч экспериментов внутри компании, внутри сайта, внутри всего. И только 10% из них прижилось. Но факт в том, что Google все так же одна из самых больших компаний в мире. И, наверное, как раз тот момент, что они не боятся вводить инновации, и ведет их туда. А в какой среде возможны инновации? Инновации возможны в той среде, где люди не подчиняются какому-то одному авторитету, где есть некое коллегиальное решение. Или то, что я еще помню из уроков истории, не элитарный режим, а эгалитарный. Эгалите, как говорится на французском, братство, по-моему. Один из проектов, который я реализовывал, это были интернет-магазины. Интернет-магазины носок и кухонного всякого инвентаря. И на меня тогда работало несколько VA-ев, виртуальных ассистентов филиппинцев. И я для себя тогда решил, что я вот не хочу быть человеком, который просто насаждает какие-то решения. Мне повезло, то есть я провел определенную работу, я знаю, как интервьюировать и как находить лучших VA-ев. Это важно, поскольку эти ребята были очень инициативными, и они все время что-то предлагали. Не все работало, но и у меня не все работает. Я имею в виду, что в общем количестве есть успешность. Но если мы смотрим и рассматриваем каждый случай, какой-то кейс индивидуально, то мы видим, ага, здесь можно было так сделать, можно было так сделать. Поэтому, когда мы сделали эту систему с Trello, и мы следили за тем, что каждый делает, и с чем мы экспериментируем на этой неделе для того, чтобы было больше покупателей или была большая конверсия, было очень эффективно, поскольку зачастую руководители забывают о том, что их действия или бездействие, они не дают возможности выполнять обязательства их подчиненным. Потому что они где-то решили что-то другое сделать или каким-то образом изменили свое решение, но не сообщили всем. Имея вот этот общую доску Trello, я чувствовал некую ответственность перед ними, поскольку я дал некое обещание, и оно зафиксировано, соответственно, мне нужно было действовать, что позволяло нам быть более эффективными. На сегодня все, но у меня есть для вас предложение. Одна из больших проблем среди маркетологов состоит в том, что они могут продвигать себя, но не так хороши в работе с клиентами. Я сейчас очень заморачиваюсь на тему Инстаграма. Просмотрел порядка 5 разнообразных тренингов того, что вообще предлагают американцы. И я еще вхожу в несколько закрытых сообществ маркетологов, чернокнижников, назовем их так. Тех, кто ведает древними знаниями. И я планирую создать некий гид, в который будет входить все, что я изучил, и все, что работает. Это самое главное. Вы знаете, есть маркетинговая страничка в русском Инстаграме. Это аккаунт, в котором больше, чем 1 000 000 подписчиков. И в этом блоге, назовем это так, есть статья о том, сколько должно быть активных подписчиков у реального аккаунта. То есть, когда мы говорим об аккаунте, в котором нету ботов. И этот человек, он говорит о том, что должно быть не меньше 10%, а лучше 20%. Если меньше 10%, то это дохлая лошадь. Если вы знаете, о каком блоге я говорю, то в этом блоге меньше 1% реальных живых подписчиков, которые реагируют. Так вот, если вы хотите самый-самый полный гид, включая разные техники, о которых не говорит никто другой, Пожалуйста, запишите мой WhatsApp. WhatsApp +357 99 284 992. У него нет смысла звонить, потому что это телефон, который используется исключительно для переписки WhatsApp. Напишите о том, что вам интересно, и при ранней предоплате этот гид вам достанется по самой низкой цене, потому что потом, ну, если я его буду еще предлагать, потому что я прежде всего для себя систематизирую все-все-все самое лучшее и рабочее, что я применяю, потом это в любом случае будет минимум в два раза дороже, если будет вообще. Если хотите, пишите. Еще раз, +357 99 284 992. Вам чудесного дня. Помните, что жизнь вашей мечты, она очень-очень близко. Помните, что бизнес вашей мечты еще ближе. Пока-пока.